Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. В последнем в 2022 году выпуске радиожурнала подведем итоги года. Также расскажем о предпраздничных мероприятиях, развернувшихся в эти дни по всей стране.
На жарах и дружечно стеклянных отразится детство, нам вернет день последний и немного странный. День, когда приходит Новый год, вы друг другу только улыбнитесь, глаза без слов заговорят, если вы
Каким же был 2022 год для региона между Волгой и Уралом? Начнем с Татарстана. Республика работала над решением различных задач в социально-политической жизни, в экономике, промышленности, в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, образования – Строили и открывали новые объекты – предприятия, жилые дома, стадионы, больницы, школы и детские сады. В республике проводились различные мероприятия, многие из них традиционные и ежегодные. Они напрямую направлены на дальнейшее укрепление межнациональной дружбы. Это народные праздники Сабантуй, Каравон, Уяв и другие, фестивали народных культур. В этом году они обрели второе дыхание в рамках Всероссийского года сохранения культурного наследия народов России. Год культурного наследия стал особенным для сферы культуры, отметил и президент Татарстана Рустам Миниханов 20 декабря на совместном заседании Совета при президенте республики по межнациональным и межконфессиональным отношениям и Оргкомитета по проведению в республике Года национальных культур и традиций.
Обновленная в 2020 году Конституция страны закрепляет, что культура в Российской Федерации является уникальным наследием его многонационального народа. Государство защищает культурную самобытность всех народов, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Наша общая задача – бережно сохранить наследие предков, передавать ее следующим поколениям. 2022 год объявлен в стране годом культурного наследия народов России и стал особенным для сферы культуры. Наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Путин, отметил, что для нашей многообразной многонациональной страны чрезвычайно важно поддерживать языки, самобытную культуру народов России.
Повторю, что 2023 год в Татарстане станет годом национальных культур и традиций. Также в 2022 году в Татарстане проводился год цифровизации. В течение года Рустам Миниханов совершил большое количество поездок по регионам и зарубежным странам, в том числе в качестве руководителя группы стратегического видения «России исламский мир». Для аграриев Татарстана год был успешным. Собрано более 5 миллионов тонн зерна. Кроме того, собрано 1 миллион 650 тысяч тонн сахарной свеклы, более 800 тысяч тонн картофеля и 260 тысяч тонн овощей. Татарстан активно подключился к всеобщей поддержке новых территорий России, а также мобилизованных и членов их семей. Действуют общественные организации, помощь оказывают и рядовые граждане вещами, продуктами, акциями, выполнением различных работ. Уходящий год еще раз подтвердил – народное единство – главный источник силы страны.
С основными событиями уходящего года в Мариэлово ознакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Знаковое событие этого года в Мариэл. Новым руководителем республики стал Юрий Зайцев. В мае президент России Владимир Путин принял отставки по собственному желанию от глав трех регионов. Один из них – глава Мариэл Александр Евстифеев. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Юрий Зайцев, который ранее занимал пост председателя правительства Республики Калмыкия. Уже в сентябре он победил на выборах главы Мариэл. После обработки 100% протоколов Юрий Зайцев набрал более 82% голосов избирателей. За эти месяцы им проделана значительная работа. Юрий Зайцев уделяет большое внимание развитию приоритетных отраслей экономики и решению актуальных для жителей вопросов. Одним из ключевых направлений работы сейчас является поддержка мобилизованных республики и членов их семей. В Мариэл разработан широкий спектр мер социальной поддержки, по которым республика входит в пятерку лидеров среди субъектов Приволжского федерального округа. Подробнее о мерах социальной помощи мобилизованным и их семьям в тематическом блоке передачи. А сейчас непосредственно об участниках специальной военной операции. Среди них немало добровольцев из Мариэл. Создан резервный марийский батальон. Подразделения получили название «богатырей», «князей», «защитников марийских земель». Наши медики проводят профилактические осмотры детей в 4 новых субъектах России. Благодаря финансовым средствам, выделенным правительством Мариэл из резервного фонда, закуплены все расходные материалы. Этот год показал лучшее качество людей, готовых помогать. Жители республики принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи как мобилизованным и участникам СВО, так и жителям новых территорий России. Из последнего, в преддверии Нового года мужчинам, призванным из Мариэл, отправили продукты и сладости, а дети в своих письмах написали им теплые слова. К другим темам. В республике не останавливается реализация национальных проектов и индивидуальной программы социально-экономического развития. В 2020 2022 году началась реализация фронтальной стратегии, которая включает 6 прорывных проектов с наибольшим положительным влиянием на социально-экономическое развитие республики. Среди них европейский имидж столицы, кластер радиоэлектроники России, центр этнотуризма на Волге, газ для всех и другие проекты. Отличились в этом году и наши хлеборобы. В Мариэл собран небывалый урожай зерна с 2001 года в объеме 370 тысяч тонн с урожайностью 25 центнеров с гектара. В полтора раза в Мариэл с начала года вырос ввод жилья. По этому показателю республика вошла в топ-20 субъектов Российской Федерации. Уделяется большое внимание и налаживанию связей с регионами. Например, в этом году подписано соглашение о сотрудничестве с Нижегородской, Кировской, Самарской, Ульяновской областями и Республикой Чувашия. Это был обзор основных событий года Республики Мариэл. С ним вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Доброе утро! С обзором главных событий года в Башкортостане Сергей Трифонов. Башкортостан, как и другие российские регионы, объединился в условиях специальной военной операции. Сейчас военнослужащие защищают мир от нацизма, в их числе тысячи мобилизованных и добровольцев из Башкирии. Особое внимание в республике уделяют поддержке наших воинов и членов их семей. В регионе приняли более 30 беспрецедентных мер поддержки бойцов и их родственников. Сотни уроженцев Башкирии удостоены наград за мужество и героизм во время боевых действий. За время проведения специальной военной операции солдатам отправили несколько гуманитарных конвоев с необходимыми вещами. В регионе сформированы 3 добровольческих батальона имени Шаймуратова, Достовалова и Салавата Юлаева. Их бойцы выполняют боевые задачи в зоне военной операции. 11 октября, в День Республики, на Советской площади Уфы открыли памятник комдиву 112-й башкирской кавалерийской дивизии имени Гали Шаймуратову. По своему замыслу монументальная скульптура не только дань памяти военачальнику, но и всем воинам-землякам, отдавшим жизнь за родину. Монумент представляет собой большой архитектурный ансамбль. Минигали Шаймуратов изображен в момент кавалерийской атаки. На фасаде постамента размещен геральдический щит, увенчанный звездой Героя России. По обеим сторонам постамента выполнен рельефы, рассказывающие об историческом прошлом и лучших представителях башкирского воинства. В преддверии Дня народного единства в столице открыли памятную стелу «Уфа. Город трудовой доблести». Наряду с памятником Минигали Шаймуратову и монументом дружбы, новая стела олицетворяет историческую память народов Башкортостана. 20-метровый объект, символизирующий подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны, расположен на набережной реки Белой при въезде в город. Башкортостан расширяет сотрудничество с Белоруссией. Под Уфой в сентябре открылся дилерский центр Минского автомобильного завода. В церемонии принял участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Центр позволит увеличить объем поставок современной техники МАЗ в нашу республику. Все представленные автомобили завода являются импортозамещенными. Добавлю, наша республика второй год подряд занимает первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в России. Также регион входит в пятерку лидеров инвестиционного рейтинга страны. Летом в Бурзянском районе открылся масштабный музейный комплекс «Шульганташ». Он расположен недалеко от легендарной Каповой пещеры. В музейных экспозициях воссозданы точные копии древних наскальных рисунков, которые в середине 20 века были обнаружены в пещере «Шульганташ». Их изготовили по специальному заказу французские реставраторы. Здание комплекса построено в современном европейском стиле. Музей уже посетили более 10 тысяч туристов со всего мира. Это были наиболее значимые события в уходящем 2022 году в Башкортостане. С ними ознакомился Сергей Трифонов. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю крепкого здоровья, удачи и везения во всех делах.
Доброе утро! С кратким обзором итогов уходящего года в Республике Коми вас ознакомит Мария Лапина. Как известно, 2022 год был посвящен народному искусству и нематериальному культурному наследию народов России. В республике под это знамя подвели широко известные районные праздники – от Усть-Цилимской горки до Кёртайки. Многие из них также были посвящены юбилеям районов Коми. Добавим, что в середине лета село Усть-Цильма стало столицей проекта «Серебряное ожерелье России». На 2022 год выпало и празднование столетия Коми, которое, напомним, ранее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. коронавируса. Кульминацией торжеств стало масштабное шоу на главной площади столицы республики «Соединяя времена». Но помимо этой самой яркой части, к юбилею региона была приурочена и плановая постепенная работа, рассказал глава КОМИ Владимир Уйба.
Вы знаете, что мы проводим большую очень работу, связанную с реконструкцией, капитальными ремонтами, то есть вопросы по благоустройству, с тем, чтобы максимально сделать красивой и столицу республики Сыктывкар, и все наши 20 муниципалитетов, чтобы они тоже обязательно имели свой столетний вот такой красивый знак в виде отремонтированных дворцов культуры, в виде созданных вновь социокультурных центров.
Постепенно подводить итоги уходящего года начинают все министерства и ведомства. Не так давно состоялась прямая линия с заместителем министра экономического развития и промышленности КОМИ Нарине Киракосян. Она говорила о ситуации с бизнесом в республике в условиях санкционных ограничений. Эта тема стала, безусловно, центральной в уходящем году для всех регионов России.
В целом можно ситуацию назвать стабильной. Тут важно отметить гибкость предпринимателей в текущей ситуации. Бизнес адаптировался, кто-то переориентирует свои рынки сбыта. Это же коснулось также экспортеров, да, нашей республики. В первую очередь это лесная отрасль, все, что связано с деревообработкой, строительная отрасль. В текущем году, да, встал острый вопрос переориентации рынков сбыта своей продукции. Это страны Азии, Китай, это страны такие как Турция, Иран, Дальний Восток, Ближний Восток, да, это те рынки сбыта, с которыми сейчас наши предприниматели республики начали вплотную работать.
Сельское хозяйство республики также прошло испытание санкциями. К примеру, пришлось заменить ингредиенты и упаковки для кисломолочных культур на отечественные. Но для потребителя это прошло практически незаметно. Весной многие хозяйства столкнулись с дефицитом запчастей для сельхозтехники и упаковочной пленки для кормов. Но проблема решилась изменением логистики. К выращиванию картофеля вернулся самый крупный сельхозпроизводитель КОМИ – Сыктывкарское хозяйство. Столичные аграрии собрали почти 2000 тонн, сотни гектаров. Этот успех подвиг профильное министерство на грандиозные планы в будущем году, комментирует министр отрасли Алексей Будкин.
Следующий год мы сделаем годом картофеля. Мы продолжим работу по увеличению площадей производства этой культуры. Приблизительные оценки следующие нам нужно нарастить до 500 гектар. Это, естественно, приведет к увеличению объема и валового производства картофеля.
Ну и завершение 2022 года в республике ознаменовалось, к сожалению, ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. На карантин закрылись школы почти во всех муниципалитетах КОМИ. Детские новогодние утренники не отменяют, но допускать на них будут после предварительного экспресс-тестирования. С кратким обзором итогов уходящего года в республике КОМИ вас ознакомила Мария Лапина.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Марина Дресвянникова. И сейчас о том, как Удмуртия прожила 2022 год. Главным событием года для республики, как и для всей страны, стало начало специальной военной операции, последовавших за ней экономических санкций Запада и проведение частичной мобилизации. Все это, безусловно, сказалось на экономике региона. Но предприятия это испытание выдержали. Сегодня ключевая задача в кратчайшие сроки обеспечить поставку необходимого вооружения. Сегодня гособоронзаказ выполняет в общей сложности 35 предприятий республики. Это как крупные заводы, так и смежники. Наши специалисты сегодня изготавливают 95% российского стрелкового оружия. Несмотря на внешнее давление, наши заводы нарастили объемы производства. На 43% вырос объем производства военной продукции, на 30% увеличился выпуск продукции гражданского назначения. За короткий срок на заводы трудоустроено более 3000 человек. А после ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний появились свободные ниши, которые нужно заполнить. У местных предприятий сейчас есть все возможности для импортозамещения, и они начали активно ими пользоваться. Что касается частичной мобилизации, то Удмуртия в полном объеме и в срок выполнила поставленные задачи. И сейчас главный упор направлен на поддержку семей военнослужащих. В сентябре Удмуртия выбирала главу региона и депутатов регионального парламента. Победу в борьбе за должность главы одержал Александр Бричалов. За него отдали голоса более 64% избирателей, принявших участие в голосовании. Это порядка 300 тысяч человек. Абсолютное большинство в Госсовете 7-го созыва у представителей «Единой России». Также в Госсовете представители ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», партии «Родина». Удмуртские хлеборобы побили рекорд по урожаю зерна. Нынешней осенью сельхозпредприятия собрали 937 тысяч тонн. Это рекорд десятилетия, а во многих районах и всего постсоветского периода. Средняя урожайность по республике тоже рекордная – около 28 центнеров с гектара. В сентябре Удмуртию и всю страну потрясла трагедия в 88-й школе Ижевска, где психически нездоровый мужчина устроил стрельбу, в результате которой 18 человек погибли, 23 были ранены. После этой трагедии депутаты и общественники вышли в федеральный центр с предложением пересмотреть подходы к лечению психически нездоровых людей. А в регионе начали жестко контролировать работу охранных структур. В следующем учебном году во всех учебных заведениях будут обновлены системы безопасности. Финансирование на эти цели увеличено. В Ижевске открыли стелу «Город трудовой доблести». Напомним, это почетное звание было присвоено столице Удмуртии в июле 2020 года за вклад в победу в Великой Отечественной войне. Стела 17 метров в высоту, вокруг ее обрамляют три пилона с барельефами из каслинского литья. Пилоны рассказывают о трудовом подвиге жителей Ижевска в годы Великой Отечественной войны. Герои экспозиции – оружейники, металлурги, врачи и медсестры, работавшие в госпиталях. На самой стеле размещен герб Ижевска и текст указа президента России Владимира Путина о присвоении столице Удмуртии почетного звания. Это были итоги уходящего 2022 года из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. В завершение мне хочется пожелать всем слушателям радиожурнала «Между Волгой и Уралом», чтобы новый 2023 год принес всем нам мира, благополучия и душевного тепла.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. Правительство России выделило Мордовии дополнительные средства на строительство дорог и социальных объектов. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Доп. Финансирование направит на создание рабочих мест в общеобразовательных организациях, на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства. Федеральные средства пойдут в том числе на строительство и реконструкцию дороги М5 «Урал». Работа ведется по поручению президента России. В Мордовии открыли уникальное производство с мощностью в 1 миллиард таблеток в год. В проект, имеющий важное значение не только для региона, но и страны в целом, вложено более 1 миллиарда 800 миллионов рублей инвестиций. В Саранске будут производить стратегически важные лекарственные препараты, имеющие значение для технологического суверенитета страны и снижения зависимости от заграничных поставок фармацевтической продукции. В Саранске начал работу Национальный научный центр исследований и фармаконадзора. Там будут проводить исследования новых отечественных препаратов, давать оценку их эффективности и безопасности перед запуском в серийное производство. Выбор столицы республики не был случайным. Именно в Саранске реализуется кластерный подход развития фармацевтической отрасли и импортозамещения. Центр оснащен мобильными системами наблюдения за состоянием добровольцев, участников клинических исследований в стационаре. Из Мордовии в зону проведения спецоперации отправили очередной гуманитарный груз, в составе которого новогодние подарки для военнослужащих. Печки, буржуйки, моторные масла для автомобилей, оргтехника, тепловизоры, дизельные генераторы, бензопилы, лекарственные препараты, а также продукты длительного хранения, коробки с выпечкой и конфетами, загружены в грузовики, которым предстоит преодолеть не одну сотню километров. Продолжается и сбор средств на покупку оборудования и снаряжения на платформе Республиканского отделения Российского фонда мира. На счет благотворительной организации уже поступило более 70 миллионов рублей. Мордовия стала призером конкурса художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка». Участвовали мастера из 70 регионов. В Москве наша республика познакомила гостей с главными художественными брендами Мордовии – традиционной вышивкой, тавлинской деревянной игрушкой, урусовскими валенками и современными костюмами по этническим мотивам. Павильон с работами наших мастеров занял второе место в номинации «За лучшее художественное оформление региональной выставки». По Саранску проехало «Экотакси». Это ежегодная акция по сбору вторсырья в преддверии Нового года. Волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки забрали у горожан ненужные вещи, макулатуру, пластик, батарейки для дальнейшей передачи на благотворительность и переработку. На уходящей неделе завершились зимние российско-китайские молодежные игры. Мордовия была представлена двумя спортсменами. Егор Митрошин стал победителем в лыжной эстафете классическим и свободным стилями. В коньковой раздельной гонке Митрошин завоевал серебро, а в классической – бронзу. Мордовский шорт-трекист Максим Клюшников дважды стал серебряным призером. Он завоевал медаль в мужской и смешанной эстафетах.
С обзором некоторых событий из Чебоксар Николай Мулянов. Итак, что запомнилось? Постановлением правительства России Новочебоксарск стал городом особой экономической зоны. Присвоение этого статуса дает возможность привлечь не менее 15 миллиардов рублей инвестиций, создать более 1000 новых рабочих мест, развить новые виды деятельности. В экономической зоне Новочебоксарск в Чувашии будут работать предприятия химической, перерабатывающей, пищевой промышленности. Говорим как уже о прошедшем. 2022 год в Чувашии прошел под знаком года выдающихся земляков. Как логическое продолжение года памяти и славы в стране и года посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной. Вспоминая об известных именах, которые прославили Чуваши в разные времена, делали высокие достижения в отраслях и сферах, мы закрепим линию памяти о наших предках, отмечал глава республики Олег Николаев. Проект «Вышитая карта России» стал лауреатом первой степени Всероссийской общественной премии «Гордость нации» в номинации «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений». Лауреатом премии стал проект «Вышитая карта России» Чувашского национального музея Министерства культуры Чувашии. 12 декабря, в день Конституции, проект с 89 регионами был представлен в Театре русской песни в Москве. Мой вуз – это Чувашский государственный университет имени Ульянова. Он отметил 55-летний юбилей. За эти годы он превратился в один из ведущих научных, образовательных и культурных центров страны. Университет успешно реализует многие инновационные проекты и программы в сфере образования, развивает фундаментальную и прикладную науку, формирует личность специалиста будущего с высшим образованием, основываясь на накопленном опыте и традициях. Чувашский госуниверситет, по данным рейтинга «Национальное признание», вошел в сотню лучших вузов страны. Девятый год подряд Миноборнауки России признает Чувашский госуниверситет эффективным вузом, а в 2021 году ему был присвоен статус федеральной инновационной площадки. Сборная команда вуза стала чемпионом всероссийского онлайн-клуба «Киберстуденты». Наши студенты представляли не просто Чувашию, а в целом Приволжский федеральный округ и выступили без единого поражения. В Чувашии состоялся форум по развитию внутреннего туризма в регионах «Чувашия туристическая». Шел он целую неделю. Были дискуссии, мастер-классы мастеров народных художественных промыслов, ремесленников Чувашии. В 9 сессиях форума туристический потенциал Чувашии оценивали эксперты из 14 регионов страны, 2 областей Белоруссии. Профильные министерства презентовали потенциальные объекты, отдельные локации и центры развития туризма в районах и городах Чувашии. Чувашия на третьем месте в России по социальной газификации и догазификации. Изначально региональные планы графики предусматривали догазификацию 4220 домовладений в 1031 населенном пункте Чувашии. Однако в декабре были изменения в программу. По состоянию на 15 декабря текущего года принято 4980 заявок на догазификацию домовладений. Июнь в Чебоксарах прошла первая всероссийская детская фольклориада. Участниками проекта были лучшие детские и юношеские фольклорные творческие коллективы из регионов страны. 1200 человек. В программе фольклориады было костюмированное шествие участников, выездные концерты, мастер-классы для участников коллективов, круглые столы для руководителей, интерактивная программа «Хоровод дружбы», выставка декоративно-прикладного искусства, а также гала-концерт и торжественная церемония закрытия. В рамках фольклориады также состоялась Российская детская фольклорная ассамблея. Это были конкурсные творческие мероприятия из числа участников фольклориады. И это все, о чем я хотел вам рассказать, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушаете предновогодний выпуск радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Продолжаем подводить итоги уходящего 2022 года. Этот год стал испытанием людей на стойкость и гибкость. В самые трудные моменты он показывал лучшие стороны нашего общества – сплоченность, неравнодушие, желание помогать. Это работа волонтеров, отдельных людей, правительства. Например, Республика Мариэл, как уже было отмечено в информационном блоке, вошла в пятерку лидеров среди субъектов Приволжского федерального округа по мерам социальной поддержки, предоставляемым мобилизованным и другим участникам СВО и их семьям. Какая именно помощь оказывается и как это начиналось, корреспонденту Марийского радио Константину Мягчилову рассказал заместитель министра социального развития Республики Мариэл Эдуард Загрудинов.
Эдуард Ирикович, доброе утро.
Доброе утро.
Я так понимаю, что все началось именно с поручения главы региона Юрия Зайцева, когда он попросил сделать социальный паспорт семьи мобилизованных, тех ребят, которые были отправлены в зону специальной военной операции. Правильно я понимаю?
Да, конечно. Главой республики Мариэл Юрием Викторовичем было дано задание проработать, чем же мы сможем помочь семьям мобилизованных. Сроки были сжаты, поэтому нужно было какое-то решение принять. Был определенный мозговой штурм, и было принято решение, Чтобы помогать, надо знать проблемы. Чтобы знать проблемы, надо дойти до каждой семьи. Сотрудниками центров мер социальной поддержки, это, скажем так, выплатными центрами, совместно с комплексными центрами социального обслуживания населения была проведена очень большая работа в части составления вот этих социальных паспортов. Ну, в принципе, социальный паспорт – это уже такое немножко последствие. Изначально началось с выплаты всем мобилизованным за счет средств Республики Мариэл. Главой было принято решение, что выплачивали по 50 тысяч рублей. По семьям был проведен большой анализ. Это мы так называем социальный паспорт. Фактически это документ, где прописано все, состав семьи, в чем нуждаются, какие проблемы, медицинские проблемы, условно там банковские возможные проблемы. Соответственно, вышел уже 26 октября указ главы Республики Мариэл, где был определен перечень получателей, скажем так, вот мер поддержки по мобилизованным. Но я хотел бы отметить, что мы понимаем, что у нас ведь пошли защищать рубежи нашей Родины, скажем так, не только мобилизованные. У нас есть и структуры федеральные, которые призваны туда, да. Пошли и добровольцы, контрактники. То есть, по большому счету, люди от просто мобилизованных, они также ведь ничем не отличаются. Они также выполняют определенный свой долг. Поэтому эти категории мы тоже совместили, чтобы у нас никто не выпал из поля зрения. Постарались максимально охватить тех, кто мог бы воспользоваться данными мерами. Это и бесплатный детский садик. Это я уже говорю не про меры, которые проходят через наше министерство. И там что-то внеочередное обслуживание. И с культурно-массовыми мероприятиями по посещению там Минспорта, Минкультуры.
То есть все ведомства, по сути дела,
задействованы абсолютно все ведомства, кто каким-то образом может помогать в данном направлении. Конечно, большая доля – это наших мер социальной поддержки, это и по социальному обслуживанию, допустим, граждан там, престарелых в форме социального обслуживания на дому, там это инвалиды первой и второй группы, но вот настоящее временно социального обслуживания на дому на бесплатной основе из данной категории обслуживается 62 человека.
Социальная няня. А что, собственно, она делает? Почему было принято такое решение, что она вообще нужна?
Социальная няня у нас в Ишкарле действует на сегодняшний день. Это сопровождение детей на занятия там в бассейн. Могут привести, забрать ребенка в школу, из школы, в садик. То есть социальная няня такой помощник, допустим, я условно называю мама на работе, скажем так, а ребенка надо забрать, и не всегда получается, папа мобилизованный, и помочь некому. Соответственно, надо людям помогать, надо. Вот служба социальной защиты помогает в этом направлении.
Тоже бесплатно.
Конечно.
А как вообще министерство решило вопрос специалистов, которые бы смогли обеспечить вот эту помощь не только как социальным няням и пожилым людям?
В рамках нашего того же штатного расписания мы на данный момент пока действуем. Нам этого пока достаточно. Если будет более усиленный нагруз, конечно, мы этот вопрос уже будем поднимать. Хотелось бы отметить, кроме вот этой социальной няни, у нас направлены были дети на отдых и оздоровление на бесплатной основе. В наше учреждение Журавушка социально-реабилитационный центр, который находится на Таире, был предложен отдых 611 детям. Также была предоставлена психологическая помощь. Порядка около 300 человек обратились туда. Работа очень сильно ведется.
В уходящем году репортажи, посвященные этнокультурным событиям и мероприятиям, озвучали в радиожурнале в рубрике «Год культурного наследия народов России». А в заключительном выпуске рубрики сегодня речь пойдет о человеке, три века назад изменившем ход развития страны. У нас в студии культуролог из Казани Ольга Пехтелева. Ольга Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Илдес.
Доброе утро.
Доброе утро.
Уходящий год связан с различными датами, событиями, и в том числе с юбилеем, связанным с Петром Великим.
Да, в уходящем году мы все вместе отмечали 350-летний юбилей одного из великих мировых государей. Он единственный мужской представитель русской монархии, имеющий удостоенный приставки к своему имени Великий. Петр Великий, Петр Первый, первый русский император. Реформатор, победитель, создатель. Я бы добавила еще один, довольно простой, но очень русский. Труженик. Петр – герой не просто своего времени, а именно своей культуры. И яркий представитель именно русского творческого мышления, выводящего русский народ на новую стезю исторической жизни. Принято считать, что Петр снивелировал именно национальную составляющую русского цивилизационного кода, ближе к абсолютному нулю. Я так не считаю. Все издержки, на мой взгляд, недопонимание его труда происходит, во-первых, от объема его замыслов. Большое, заметное критиковать всегда легче. Во-вторых, русские остались русскими после смерти императора. Нация не перестала именовать себя нацией. В-третьих, во время правления Петра и некоторое время спустя не было зрелых исторических трудов, способных оценить корректно петровские реформы в ракурсе хода мировой истории. Реформы Петра, на мой взгляд, не были начаты с полного нуля. Они были естественны по ходу развития русской нации. Позволю придерживаться именно такого мнения. Русская нация – одно из крупнейших национальных образований в группе индоевропейских народов. Сама по себе не вынесла бы одномоментный скачок в развитии, не утратив собственных бытовых форм и присущего только ей народного начала. Петровские реформы не имели своей цели уничтожить именно народ русский как собственную национальную общность. Почему я так в этом уверена? Потому что Петр был именно русским царем и мыслил и трудился как русский. Что же все-таки произошло в результате так называемых реформ Петра I? То же, что и происходило с ведущими европейскими цивилизациями веками ранее. Переход народа из одного исторического возраста в другой. Это осуществляется через передачу накопленного культурного богатства. Греция, Рим, все западные европейские страны прошли через это культурное движение в разные периоды своего становления. Ничего сверхъестественного здесь никто никогда не усматривал. Безусловно, Антихриста здесь никто никогда не упоминал. Примерно то же самое произошло у нас на рубеже 17 и 18 веков. Хотя можно датировать начало этого периода и более ранними сроками, вспомнив и Ивана Грозного, и батюшку Петра Алексея Михайловича. Все-таки очевидный переход от старомосковского к западному образу бытия совершился именно в период правления Петра. Более поздний срок приобщения к мировым культурным ценностям связан с причинами, которые, наверное, было бы трудно привести прямо сейчас. Скажу лишь, что, возможно, это связано с более поздним приобщением Руси к среде христианских народов. Повторюсь, что могу ошибаться и в этом случае. Еще два момента, почему срок для России оказался более поздним, и с чем Петру было сталкиваться невероятно трудно. Огромная площадь государства и относительно маленькое народонаселение. Что же толкнуло Петра к столь суровым преобразованиям, влекущим к изменению культурной среды? На мой взгляд, очевидное преимущество людей, живущих на Западе и обладающих знаниями, как жить комфортнее, богаче, интереснее. Было ли это оригинальным мнением одного лишь Петра? Конечно, нет. До него достаточно русских людей мыслили именно в этом направлении. Моя мысль в том, что Петр не был первым в порядковом отношении этого числительного. Он был первым в качественном отношении. Гениальность Петра еще, на мой взгляд, в том, что он не хотел просто получить школу от Запада. Ему нужна была сразу мастерская, лаборатория. Он не сел за парту сам и не посадил с собой весь народ. Всю Россию поставил на ноги и дал в руки рубанок. Знаменитый переход от степи к морю осуществился за кратчайший промежуток времени, не свойственный ни одному другому народу. Минуя академии и университеты, в самом начале цивилизационного рывка Петр ответил потребностям собственного народа в физическом выходе к мировым торговым путям на равных. Строя флот, Петр убрал унижающее зависимое отношение к иностранным мастерам, как имеющим превосходство. Знаю, что этот пункт вопросительный, и гораздо легче говорить о потворстве иноземцам в эпоху Петра, и да, и нет. Им платили больше согласно, но на тех условиях, чтобы они давали качественные знания. Петр лично давал пример нации в развитии любопытства к новому, и поэтому лично сам стремился постичь науки. Петр сам давал пример, как должен поступать русский по отношению к иностранному учителю. Активно практически, а не пассивно теоретически. Не было времени у Петра на теорию. Петр развивал способности именно у русских, своих. Примерами тому могут служить назначения именно русских на должности генералов и фельдмаршалов, дипломатов и послов. Пусть коряво, пусть наивно и безыскусно вначале, зато на практике и сами. Вторым человеком ставили наставника иностранца. Ну где же тут разрушение народного начала? На мой взгляд, лишь созидание. Что же касается церковной жизни, то здесь Петр был абсолютно русским православным человеком. Все знал, любил, не желал иного своей отчизне. Вместе с тем он уважал и другие деноминации, народы, и свое лояльное отношение к ним не скрывал, показывая пример другим православным. Огромная его личная заслуга созидательного плана, я считаю, создание общественной жизни в стране. Петр сплотил лично вокруг себя и друг с другом кумпанство, бурмистерская палата, родоначальники общественных и профсоюзных организаций в нашей стране. Приобщением к единой семье православных и славянских народов я считаю указ о смене календаря. Лично хочется поаплодировать и Азову, и Полтаве. Все эти заслуги на военном поприще говорят о том, что несмотря на глухую внутреннюю оппозицию, Петру удалось доказать своим же подданным смысл преобразований, именно характерных для русской нации. И также Петру удалось успеть при жизни заставить признать иностранные державы равные возможности для России в отстаивании своих национальных культурных интересов.
Спасибо. О Петре Первом, чье 350-летие отмечалось в уходящем году, рассказывала культуролог Ольга Пехтелева.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Муленов. Уходящий год у нас – это год выдающихся земляков. И в гостях радиожурнала творческая пара. Ольга Тургай, заслуженный работник культуры Чувашии, драматург. И Валерий Тургай, народный поэт Чувашии, заслуженный работник культуры Татарстана и Чувашии. На бульваре Купцов-Ефремов я увидел его портрет и рассказ о нем, народном поэте Чувашии. И, возвращаясь о них, встретились Валерий и Ольга уже в далекие студенческие времена. И все годы друг без друга, как говорится, ни на шаг. Но творческие пристрастия, в общем-то, разные. Поэзия и драматургия. У Ольги Николаевны Тургай сейчас поставлены 6 спектаклей по пьесам в 3 театрах Чувашии. Валерий Владимирович на месте не стоит, вернулся только что с Кавказа и был там по творческим делам.
Представители тюркских народов Казахстана, Кыргызстана, России отметили 105-летие со дня рождения великого советского балкарского поэта Кайсена Шуваевича Кулиева. В первые же дни войны он вступил в бой с фашистами как десантник. Под Орлом он потом был очень тяжело ранен и оказался в Чебоксарах. Долгое время лечился в Чебоксарах, в ЭВК-госпитале. Не только лечился, и писал свои замечательные стихи, которые потом перевели на русский язык и передали по всесоюзному радио. Это был самый настоящий фурор. Был поражен сам Борис Пастернак, сам Александр Фадеев, Александр Твардовский. Они заметили огромный талант балкарского поэта.
По-моему, и Сталин было... даже заметил.
Да, это, конечно же. Кабардино-Балкария очень хорошо относится к Чуваши, к чувашскому народу. Это, естественно, будет создана в ближайшее время новая общественная организация «Общество дружбы Чувашия Кабардино-Балкария».
Ну, здесь мы вас прервем, и, Ольга Николаевна, вам слово. Драматург, очень известный драматург. Сейчас это 2 спектакля одновременно идут в театрах.
В Чувашском государственном театре «Кукол». Так получилось. Там в этом году у меня 2 премьеры, и оба спектакля поставлены на грант главы республики. Первое – это моноспектакль «Услышала я зов твой». Это был подготовлен на бенефис нашей народной артистки чуваши Елены Шурду Харьковой по моим миниатюрам. Она в репертуаре идет. В общем-то, зрители очень тепло приняли. Естественно, не буду говорить о содержании моноспектакля, но это мать, которая потеряла сына в афганскую войну. Так получилось, что мы этот спектакль начали уже готовить до этих событий, и как-то оно у нас вот так вот вплелось в наш сегодняшний день, скажем так, режиссер, заслуженный деятель искусств Чувашии Юрий Филиппов. И второй спектакль – это детский, совсем для маленьких детишек. «Сказка о ежике», «Волшебном лесе» и еще кое о чем.
Ну, как раз под Новый год.
Да, очень такой веселый, такой позитивный, очень хороший мультяшный спектакль получился. Режиссер Денис Андронов, молодой, подающий надежды режиссер. У него уже несколько работ в театре «Кукол». И, в общем-то, я довольна этим годом.
Уважаемые гости, вот скажите, пожалуйста, как вообще рождаются спектакли, в данном случае стихи, Валерий Владимирович? Темы откуда выбираете?
Я всегда говорю, что поэт, он всего лишь проводник. Ему диктуют сверху и стихи, и поэмы. Также было убежден и с великим Пушкиным, и с Лермонтовым, и с Есениным, и с нашим гениальным Михаилом Сеспелем, и с великим Габдуллой Тукаем. Когда вот диктуют сверху, рождаются стихи, рождаются поэмы.
И что вам продиктовал?
Тоже считаю уходящий год удачным. Мне удалось в моем переводе на чувашский язык издать сборник выдающегося российского татарского поэта Рената Хариса «Кирги Чечексен. Осенние цветы». Также издал я свою пьесу отдельной книжкой «Анхор Юман Анхузил». Здесь речь идет о древней истории чувашского народа. Первый спектакль был поставлен в Тюзе в 85 году, потом в 88-89 годах два спектакля были поставлены в Академическом драматическом театре, а потом я осознанно ушел в поэзию.
Передал бразды.
Особенно горжусь я тем, что удалось издать новый сборник нашего гениального поэта Миши Сеспеля «Еппурунадоб. Я живу». Предисловие Рената Хариса, здесь предисловие Питера Франца, Леона Рабеля, Питер Франц англичанин, Леон Рабель француз, конечно же, здесь небольшая статья Геннадия Айги, нашего всемирно известного поэта. Ну а сейчас, вот в конце года, увидит свет замечательный сборник выдающегося чувашского поэта, народного поэта Чуваши Педора Хузангая, Тиллигана Тилли Тееща. Здесь воспоминания его односельчан, ровесников, его знаменитый цикл «Тилли Юрызен», песни Тилли. Это всего лишь 55 замечательных, просто замечательных стихотворений. Давно уже дружу со своими татарскими коллегами. Хочу прочитать небольшое стихотворение моего великого друга Рената Максумовича Хариса «Монолог тополя». «Анюстер щулеледезе». Есманан торма кассан, епуйслоб сарлзаюсьме, жен-женде сарлзаюсьме, мана еспит чермандарзан, епуйслоб шарарахюсьме, шараюсьме дебамазан, мана естабамрин кассан, тымарам пусля елыльме, тымармада каклазан, епсанан, вильдопрусинджен, пигенеб тебаргут исме. Ренат Харис, монолог тополя.
Буквально через несколько дней мы встречаем Новый год, и, конечно же, вот итоги и задачи.
Главная задача, несмотря ни на что, надо оставаться оптимистом. Жизнь непроста наша, порой очень трагична, но, тем не менее, она прекрасна. В жизни хорошего намного больше, чем плохого. Надо в это верить.
Ольга Николаевна, мы ждем от вас очередного спектакля, пьесы.
Естественно, у всякого творческого человека в первую очередь это творчество хочется творить во благо.
И вот один момент я тут упустил, ну, хотел бы вот обязательно затронуть. Ваша дочь, искусствовед?
В частности, она как талантливый художник меня вот поддерживает в издании новых сборников, в оформлении новых сборников. Я очень ценю ее советы, у нее замечательный вкус в этом плане. И, конечно же, она дает очень ценные советы мне в оформлении новых книг. И мы все влюблены в литературу, и все мы влюблены в поэзию.
И всего. В жизнь.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. Открытие года – театр юного зрителя. В торжественной обстановке объект, который едва не стал долгостроем, принял первых зрителей. У Тюза сложная судьба. Он появился почти век назад, а потом исчез со всех афиш. Зато сегодня Удмуртия укомплектована театрами на все 100. «Готовьтесь удивляться», – говорит директор театра юного зрителя Зинаида Никитина и ведет в студию звукозаписи.
В Ижевске самая лучшая современная студия звукозаписи.
Новые станки, 3D-принтеры. И это уже все театр. У Тюза будет свой столярный бутафорский цех. С приставкой «самый-самый» можно рассказывать и о зрительном зале. Он тоже на сегодня лучший в Удмуртии, рассказывает министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.
Абсолютно современное звуковое, световое оборудование, двигающиеся платформы, зрительный зал гармошкой, многофункциональный, который можно использовать и как зал зрительный, и как просто площадку общую сценической совмещенную. Поэтому тут, я думаю, что для художников, для режиссеров есть возможность творить и размышлять.
Театралы уверены, в любом уважающем себя регионе должны быть полный комплект театров. Национальный, оперы и балета, кукольный, драматический. Наконец, построили и для молодежи. Ждали его без малого век, делится директор театра юного зрителя Зинаида Никитина.
30-е годы в клубе металлистов театр юного зрителя был. Но в то время почему-то театру очень не повезло. Видимо, не хватало средств. 30-е годы – это тяжелые годы, мы понимаем. И не стало помещения, поэтому он год-два просуществовал и как бы закрыли.
Новый театр появился благодаря нацпроекту «Культура». А это 400 миллионов рублей и почти 3 года упорного труда. ТЮЗ разместили в здании бывшего Дворца культуры «Ижмаш».
20 лет пустовало это здание. И действительно, мы сегодня первые зрители, наконец-то, благодаря национальному проекту «Культура».
Отметил глава Удмуртии Александр Бричалов. И первые зрители, и первые артисты – дети. У ребят уже есть пожелания по будущему репертуару. Делится студентка колледжа культуры Даная Хрулева.
Ну, например, отношения с друзьями, отношения в каком-то новом коллективе, как себя вести, на тему буллинга, может, это тоже. Настроена позитивно очень, вот, и готова прям дарить людям эмоции и радость.
Новый театр будет радовать и удивлять, говорят в ТЮЗе. Уже в следующем месяце здесь гастроли кукольников. Много заявок и от любительских коллективов. Будут приглашать и соседи. Для начала лучших участников фестиваля «Театральное Приволжье». Хамида Гайфуллина, Людмила Спиридонова, Удмуртия.
По всей стране работают елочные базары. Наш корреспондент отправился на торговые площадки в Уфе. Официально по городу их 16, а на практике гораздо больше. Точки продаж расположены рядом с магазинами и торговыми комплексами. Корреспондент Даниил Байков выяснил, сколько в этом году стоят хвойные деревья и как их выбирать.
Такая вот зеленая с шишечкой. Вот у нее есть шишечки красивые. Или можно елочку выбрать. Елочки посмотрим.
Исключительно натуральные деревья для главного зимнего праздника. Такого правила придерживается музыкант Зайнедин, когда перед Новым годом приобретает елки. И не только себе. 5 сибирских елей мультиинструменталист покупает для своих родителей, родственников и близких друзей. И
меня нужно называть Дедом Морозом. Каждый год я иногда беру сосну, иногда беру елку. То есть всегда разные варианты. То, что к душе близко, то и покупаю.
В ассортименте елочных базаров, как всегда, ели, сосны и пихты. Причем не только из Башкирии, но и из Перми и Кемерово. Спросом также пользуются и хвойные лапки.
Чтобы дома стоял такой красивый букет, который будет радовать глаз, и, конечно, чтобы пахло вкусно.
Стоимость пушистых красавиц в этом году варьируется от 700 до 5000 рублей. Цены подросли, признаются продавцы этой торговой точки.
Примерно на 10% на наши деревья и на европейские где-то на 20-30% увеличилось.
Грубо говоря, в прошлом году стоило 700 рублей, то в этом году уже стоит...
Ну, в районе 1000.
Лучше всего расходятся пихты, хотя они и дороже ели. Для самых взыскательных покупателей всегда есть эксклюзивные образцы. Например, эта пушистая красавица из Европы стоит почти 40 тысяч рублей.
Это самый эксклюзивный топ, выше 3 метров. Пихта называется Нордмана, она самая дорогостоящая. Такие виды у нас не растут и не зимуют.
У жителей коттеджных поселков в последние годы большой популярность. Популярностью пользуются горшечные хвойные деревья. Это сосны и голубые ели. Их можно посадить в любое время года.
Это у нас деревья с комом земли. Есть различная высота, обычно до 7 метров. Эти деревья наряжают в качестве рождественской елки.
Точки продажи елок в Уфе подобраны с учетом высокого людского трафика. Всего их 16. Также торговля развернулась на площадках крупных торговых центров. В микрорайоне Затон, например, рядом с Зареченским рынком.
1,5 метра 70 высота. У них они очень красивые, как на картинке.
На этом елочном базаре, говорят, цены остались на уровне прошлого года. Как и в 2021, сосна от 800 до 1500 рублей, пихта от 2 до 5000 рублей, ель обычная от 800 до 2000 и голубая около 3000 рублей. Наплыв покупателей ждут и выходные.
Лучше приобрести в данный момент побыстрее, если есть возможность хранить ее. Либо на балконе можно сохранить, она не потеряет свою структуру, либо в частном доме выдавать. Она так же. Но зато она будет красивой у вас в ассортименте, а не так, чтобы купить в последних числах декабря.
При выборе елки важно смотреть на ее ствол. На нем не должно быть мха и плесени. Проверить качество дерева можно и другими способами.
Выбрать пушистую красавицу довольно-таки просто. Чтобы узнать ее качество, достаточно провести рукой по ветке. Если иголок на ладони нет, значит хвойное дерево свежеспиленное и в хорошем состоянии.
Но на этот счет у горожан есть свое мнение.
Чтобы пышная была, красивая, и чтобы пахла она, пахла, а не ломалась.
Чтобы они свеженькие были, зелененькие.
Иголочки должны быть мягенькие, чтобы детям не уколоться.
Елочные базары будут работать до 31 декабря. Оставшиеся хвойные деревья многие продавцы отправляют на переработку для последующего удобрения почвы и грунта в лесопитомниках и теплицах.
Новогодние украшения в виде национальных символов Коми появились благодаря проекту «Этнография народов России в ватной игрушке». И, возможно, они украсят главную елку Северной Республики. Подробности у нашего корреспондента из Сыктывкара Марии Лапиной.
Межрегиональный центр творческого развития и популяризации ремесел «Семейные традиции» представил в Республике Коми выставку «Этнография народов России. Ватные игрушки». Ее экспонаты – работы победителей всероссийского конкурса «Ватные игрушки. Сказки народов России. Кукольная этнография» из 45 регионов страны. В Сыктывкаре экспозиция открылась в Литературном музее Ивана Куратова. Здесь же проводят мастер-классы по изготовлению ватной игрушки. Дети мастера поделки привыкли работать в основном с пластилином или картоном. Многие с ватой столкнулись впервые и очень заинтересовались, что из этого материала можно создать, например, красочную шаньгу с ягодами. Одновременно вместе с конкурсом мастера московской мануфактуры ватной игрушки разрабатывали и елочные украшения для каждого региона, где побывала выставка. Подробнее о проекте и о том, какие новогодние этносимволы были выбраны для елочных украшений в Коми на основе местных легенд, сказок и фольклорных текстов, рассказала Наталья Хозяинова, заведующая отделом культурно-образовательных программ Национального музея республики.
В 2021 году музей ватной игрушки, который находится в Москве на территории Никола-Прервинского монастыря, задумал проект очень такой интересный, социальный, через ватную игрушку работать с семьями, с трудными подростками и так далее. И они этот проект распространили на всю Россию, подтянули учреждения культуры, социальные центры, чтобы принять участие как в конкурсе ватной игрушки, так и в поиске символов региона. И так, получается, конкурс и поиск символов шли параллельно. И в декабре к нам приехала выставка, которая уже посетила много регионов России. В каждом регионе она работает где-то месяц, и декабрь выпал на Республику Коми. И вот в Литературном музее мы встречаем эту выставку. Здесь представлены лучшие работы участников конкурса, а так параллельно, опять же, на выставке каждого региона происходит презентация этих символов. И на следующей неделе тоже в Республику Коми приедет целый набор елочной игрушки, который разработали мастера московской мануфактуры ватные игрушки, состоящие из 7 игрушек. И эти игрушки, думаем, что будут украшать самую главную елку Республики Коми. У каждого региона свои символы. Да, и получается, что в поиске символов приняли участие как и Зарань из села Выльгард, так и Национальный музей. Именно поэтому тема ватной игрушки в декабре раскрыта как у нас в музее, так и в Зарани. И получается, что вместе с мастерами Зарани специалисты мануфактуры разработали утицу, зарань, шаньгу, валенки, утку и лыжи. А здесь мы делаем один из этих символов шаньгу. Конечно, можно было бы и изготовить более сложное нечто, того же лося или лыжи, но для детей это составляет некое усилие, занимает много времени. А шанька, она делается быстро, очень красиво, ну и можно сказать, что это уже некий такой символ Коми.
Когда разглядываешь экспонаты выставки «Этнография народов России. Ватные игрушки», кажется, что они сделаны из керамики или фарфора. Настолько они крепкие и прочные на вид. На самом же деле они практически ничего не весят. После Республики Коми выставка ватных игрушек продолжит свое путешествие по регионам России. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В Саранске работает мордовская резиденция Деда Мороза. В эти праздничные дни двери открыты для всех юных горожан и их родителей, соблюдая все эпидтребования специалистов. О сказочной приемной главного героя Нового года расскажет моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день! В Новый год мы все живем в ожидании чуда и надежд на лучшее. Это самый волшебный праздник в году, пускай ненадолго, но переносит нас в детство со сказочным и добрым Дедом Морозом, с подарками и верой в то, что все задуманное непременно исполнится. Вот и в этом году мордовский Дед Мороз Якшема Атя открыл свою резиденцию в Мордовском национальном театре. А это значит, что будут подарки, веселье и радость в глазах детишек.
Вы знаете, как звучит приветствие на мордовском языке?
Да.
Правильно, ребята. Давайте на счет три все вместе повторим. Раз, два, три. Шум, брат.
Какие вы умнички, ребята.
В любой сказке есть свои главные персонажи, от которых все зависит. Вот и в нашей истории есть главный герой, по желанию которого и происходят все эти чудеса. Каждый год мальчишки и девчонки приходят в резиденцию в надежде на исполнение самого заветного желания, говорит мордовский Дед Мороз Якшема Атя.
Я рад вас видеть у себя в гостях. Специально для вас я приготовил веселые, замечательные конкурсы, прекрасные, замечательные загадки. Все для вас, уважаемые дети и дорогие родители. Приходите, вы можете здесь загадать желание, и оно обязательно исполнится. Счастья вам, здоровья, любви, всего самого доброго!
Семья Дедушки Мороза многонациональна. К примеру, мордовского брата зовут Якшема Атя. Он испокон веков живет в Мордовии. Буквально в переводе с мордовского языка Якшема Атя означает «холодный дед». Он такой же добрый, как и его русский брат, и всегда приходит с подарками. Он носит кафтан с народным орнаментом и белую рубаху, на голове шапка, и опирается он на посох с рогатиной на конце, увешанный бубенчиками. И вот долгожданное событие случилось для мальчишек и девчонок региона 13. Детей ждет праздничная программа. Каждому посетителю резиденции полагается подарок с этническими сувенирами и сладостями. Сказочники учат гостей волшебным словам на эрзианском и макшанском языках. Ну а сами дети ждут в новом году чуда и волшебства.
Чтобы все на свете были счастливы. Мне очень хочется электронную книгу на Новый год, чтобы она была цветная, у нее была разная функция.
Я попрошу, чтобы все мои родные всегда были здоровы. А сам я лично хочу на Новый год ноутбук.
Мне хотелось энциклопедию какую-нибудь интересную.
В команде Якшема Ати снежная девочка Ловень Стернись, снежная королева Варма и другие сказочные персонажи. По словам директора Национального театра Светланы Дорогайкиной, программа продумана таким образом, что будет интересно и детям, и взрослым.
Сначала с ними общается лиса, которая будет разговаривать и на макшанском, и на эрзианском, знакомить мордовскими словами. Слова приветствия, название города, название животных, какие слова вообще они знают. Но все это в интерактивной форме. Потом уже дальше уже знакомятся со Снегурочкой. В этом интерактиве они не только играют, читают стихи, но и включаются в изучение мордовского языка. И я надеюсь, что там 10-15 слов дети обязательно выучат и надолго их запомнят.
Итак, посетить резиденцию мордовского Деда Мороза Якшема Ати можно будет до 6 января 2023 года. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом», подготовленный журналистами семи республик – Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Чувашии, Коми. В преддверии нового 2023 года творческий коллектив программы желает радиослушателям хороших праздников, здоровья, удачи. Пусть в новом году будет больше улыбок, мира и тепла. Сегодняшний выпуск провели журналист радио «Татарстан» Елдус Крепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы еще раз поздравляем вас с наступающими праздниками. До встречи в новом году!